Здравствуйте, друзья! У микрофона Алексей Осин. Второй тайм нашего спортивного вещания на радио «Спутник». И говорим о читерстве, так называемом, в шахматах, то есть об обмане, об использовании различных средств для того, чтобы получить преимущество над соперником. И мой собеседник Владимир Поткин, международный гроссмейстер, чемпион Европы, один из тренеров российской сборной. Долгие годы работал с нынешним претендентом на титул чемпиона мира по шахматам Яном Непомнящим. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей, добрый день, радиослушатели.
Ну, давайте начнем с этой ситуации. Действительно, Нимана несколько раз ловили на том, что он обманывал, ну, видимо, использовал компьютер для того, чтобы, так сказать, какие-то ходы он ему подсказывал. Но чем вызвана действительно такая вот бурная реакция Магнуса Карлсена, который вообще нервен в последнее время?
Конечно, это случай нашумевший. Магнус Карлсен снялся с игры впервые в своей карьере, и в целом чемпионы мира очень редко бросают турниры в его середине. И, конечно, это вызвано его подозрением, то, что Ханс Ниман вел нечестную игру. И сейчас, буквально на днях, сам Магнус уже это подтвердил, сказал, что Ханс Ниман намного больше, так называемого, читерил, обманывал шахматистов, чем он сделал в признании. Даже сам Ханс Ниман тоже признался, что он раньше в детстве в онлайне использовал тоже подсказки компьютера, но по признанию Карлсена он продолжает это делать и сейчас. И сам Карлсен сказал, что его сейчас смущало поведение Ханса Нимана за игрой, он был немножко отрешенный и не совсем концентрировался на партии. То есть Магнус допустил, что какая-то была посторонняя помощь. Но здесь, на самом деле, надо сказать, что партия в целом она не такая впечатляющая, поскольку только в дебюте вот Ханс Ниман хорошо очень отреагировал с Магнусом Карлсеном, но вариант достаточно известный, я его тоже прекрасно знаю в Каталонии, потом хорошая подготовка. И в дальнейшем, ну, партия, наверное, не такая впечатляющая, но это говорит, наверное, о том, что у Магнуса были подозрения этой партии. То есть он ее провел, конечно, ниже своего уровня намного. Я думаю, что если он захотел бы сделать ничью, в какой-то момент он бы ее сделал. То есть поэтому здесь, как сказал Магнус, он когда узнал, что Ханс Ниман играет в турнире, у него уже были какие-то подозрения, вот, поскольку все шахматисты давно играют онлайн, и вот Ханс Ниман как раз показывает очень высокие результаты именно в онлайн-шахматах.
Сам он говорит, кстати, что готов сыграть голым в стеклянном кубе, но при этом ведь не только Магнус Карлсен, но и Фабиано Каруана, и Хикару Накамура, и сам Непомнящий, они тоже, в общем, согласились отчасти, да, с Карлсеном.
Да, совсем недавно как раз Ян тоже записал свой подкаст «Непомнящий», и где он поддержал Магнуса Карлсена, тоже у него большие подозрения именно даже не конкретно в партии, а в целом к прогрессу Ханса Нимана, молодого шахматиста, который очень стремительно набрал много очков Элла, да, в своем рейтинге последние годы. И у него очень резко падает уровень тоже в турнирах. Но на самом деле пока вот эта история, она ничего не разъяснила в ситуации Ханса Нимана. То есть не привели какие-то железные доказательства, то есть не было вот пойман, да, Ханс Ниман фактически вот с этим каким-то устройством передающим или какой-то его помощник тоже не был замечен. То есть пока вот история, она дала больше даже очков самому Хансу Ниману в лоб-пиаре, потому что уже какие-то компании предлагают ему сыграть за $1 миллион, если он разденется и в таком виде проведет шахматную партию.
Да, но ведь, ну, он, кстати говоря, сам факт того, что результаты у человека улучшаются, причем значительно, на коротком временном промежутке, является ли это доказательством того, что он обманывает? Или только косвенной уликой?
Это, конечно, доказательством никаким не является. То есть это только субъективное ощущение игрока. И здесь тоже Магнус Карлсен неоднократно играл с Хансом Ниманом, там, Ян Непомнящий, там, Фабиано Каруана, Хикару Накамура. Они, наверное, имеют больше оснований именно ставить какой-то вердикт, да, то есть выносить такое вот решение, то есть действительно Ханс там вот жульничает за доской или нет. Я, например, вот сам пока в этом году только первый раз услышал фамилию Ханса Нимана, когда с Яном тоже видел, что он играет онлайн-турнир летом, но вживую его не видел. Потом для себя пока решил, что поскольку я вживую даже ни разу не видел, то буду придерживаться, наверное, правила «не суди, не судим будешь». То есть поэтому для меня вот доказательств, конечно, здесь нету, то есть, но конечно, история, она достаточно такая запутанная, поскольку мы не можем не прислушаться к мнению таких действительно больших шахматистов.
Но ведь в вашей карьере тоже был случай, когда вы обвинили шахматиста в читерстве. Расскажите, пожалуйста, на чем ваши подозрения тогда основывались?
Да, я тогда играл тоже в Кубке России, и на тот момент, на самом деле, читерство, оно тоже было, но оно было единичное, и оно было достаточно примитивно. То есть шахматист просто играл по первой или по второй линии компьютера и делал это стабильно достаточно. И это, конечно, было достаточно все-таки весомым аргументом для того, чтобы его всерьез заползать в читерство, поскольку даже вот ведущим шахматистам мира не удается провести много партий, играя именно вот по первой и второй линии компьютера. Это означает, что вы все время делаете безошибочные ходы. А компьютер сейчас настолько играет сильнее человека, что это фактически почти невозможно. И в тот момент как раз именно этот был случай, когда вот шахматист, он играл вот по первой, второй линии той компьютерной программы, которая была на то время, она была, конечно, слабее, чем сейчас, современная компьютера, но, тем не менее, все равно она была очень сильной. А сейчас, конечно, более умное читерство где-то идет, поскольку шахматисты могут играть уже не по первой линии, достаточно сыграть даже там, может быть, там по четвертой, пятой линии. Это означает, что вы делаете ход весьма посредственный для компьютера, но для человека все равно достаточно сильный. Вы ничего не зеваете, и в решающие моменты борьбы это сказывается, особенно когда сейчас игра с укороченным контролем в интернете, это фактически решает партию. И поэтому именно только на основании шахматной части очень сложно что-то доказать. Есть алгоритмы у каждой платформы, которые сейчас проводят международные турниры, но они их не раскрывают, у каждого свои какие-то алгоритмы. Они включают в себя не только шахматный анализ, а какой-то многосторонний. И он всегда держится в секрете.
Правильно ли я понимаю, что первая и вторая линия – это вот первый выбор компьютера, и достаточно сыграть по некой программе, и он повторит вот те ходы, которые использует обманщик. И, ну и вторая, соответственно, и так далее.
Да, первая линия – это всегда лучший выбор компьютера, который он показывает вам. Вторая, то есть она очень близка к первой, тоже по оценке, но идет на втором месте ход, он оценивается компьютером. Это фактически сильнейшие ходы всегда, которые показывает компьютерная программа, и если вы их воспроизводите с доской, то фактически вы гарантированно, как минимум, партии не проиграете. Да, то есть шансы на победу очень велики, потому что сейчас все-таки разница в уровне игры даже лучших шахматистов мира и лучших компьютерных программ – это огромная пропасть. Компьютеры играют намного сильнее, и шахматисты их уже используют не для того, чтобы с ними играть, как-то соревноваться, а только вот как аналитический помощник, поскольку анализ там и на дивидных позициях, и на тирспильных, и эндспильных, он очень много дает. Компьютеры, они в 90% случаев показывают самый верный ответ, и это может многому научить, но, конечно, при правильном подходе. Поэтому для нас это есть огромный обучающий элемент всей этой современной компьютерной программы.
То есть получается, что все равно, используя компьютерную программу, что делать нельзя, гроссмейстер за доской некое творчество все-таки применяет, выбирая из предложенных ему ходов, может быть, там не самые лучшие, вот этот пятый выбор, как вы говорите, то есть он пытается как бы замаскировать игру машины под свою игру.
Да, конечно, если мы с вами говорим именно о таком, как жульнице, то фактически человек может тут творить по-разному, и то, чтобы максимально замаскировать именно вот шахматную часть, ему не обязательно все время делать сильнейшие ходы по компьютеру, это было слишком очевидно, но он может делать какой-то ход тоже достаточно сильный, но здесь вы можете на длинной дистанции все равно показывать и выдавать какой-то алгоритм. То есть, если, например, взять какой-то отрезок в год шахматиста, если он показывает такой уровень, достаточно стабильный, и играет, пусть там, может быть, не сильнейшим образом, но достаточно стремительно прогрессирует, всех обыгрывает, то все равно будет виден какой-то почерк, и это повод для какого-то дальнейшего анализа.
Позволю себе немножко ответвиться. Скажите, вот с какого момента пропасть между человеком и компьютером начала так стремительно расширяться? Помню еще, Гарри Каспаров ведь играл с разными программами, и даже у них иногда выигрывал, но потом стало понятно, конечно, что это невозможно. А сейчас вы говорите, что у машин какая-то совершенно невероятная сила по сравнению с человеком. Когда это произошло и в связи с чем?
Да, вы правильно отметили, что это был матч Каспаров-Деблю, И он фактически был переломный, когда чемпион мира проиграл в компьютерной программе. Но на тот момент еще разница в уровне игры была не такой большой. Гроссмейстер мог вполне соревноваться с компьютером. Компьютер, может быть, играл немножко сильнее, но это в целом было достаточно соревновательно. Но прогресс идет настолько быстро. И сейчас, особенно когда появились нейросети, это, наверное, произошло где-то года 4 назад, здесь уже прогресс компьютера стал еще больше. Но я могу даже сравнить и в плане подготовки, когда вот я готовился к матчу на первенство мира в 2016 году с Сергеем Корякиным, тогда компьютера еще не было, нейросетей, и варианты, и набирал глубину компьютера достаточно долго. То есть даже, может быть, иногда его оставляли на ночь, чтобы он показал лучший ход. Мы чувствовали, что он есть, и компьютер иногда даже этого не делал, потому что все-таки еще уровень был недостаточно высок, но сейчас фактически иногда даже достаточно там минуты компьютера, чтобы показать лучшее решение, что, может, еще 5 лет назад занимало там целый день. Поэтому вот, действительно создание таких вот нейросетей, оно дало колоссальный прогресс компьютера, но то фактически шахматные программы приближаются где-то к искусственному интеллекту.
А в большинстве случаев все-таки жульничество – это использование передающей техники, будь то мобильный телефон или что-то в этом роде. Сразу вспоминается операция и другие приключения Шурика про профессора Лопухну, аппаратура при нем, так сказать. Есть более, так сказать, изощренные способы. Например, французы на шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске втроем играли фактически, один за доской, другой в интернете, и третий ему с помощью некого шифра передавал вероятные ходы, самые лучшие, да? Но давайте вот поговорим вот о чем, и, наверное, вы с этим сталкивались. Как организаторы турниров обеспечивают честность их проведения? Какая процедура? Что с вами делают, прежде чем вы выйдете в общий зал, где играют?
Ну вот вы как раз интересный случай еще упомянули, я бы здесь хотел тоже немножко отступить. Это
хорошо, да, пожалуйста.
В 2010 году на Олимпиаде в Ханты-Мансийске, когда сборная Франции, действительно, вот игрок Себастьян Феллер, он применял компьютерные подсказки, и тогда вот я был тоже капитаном молодежной нашей сборной, мы непосредственно пострадали от этого случая. У нас вот Артем Тимофеев проиграл партию, и мы вот проиграли тот матч, и фактически мы лишились борьбы за медали. И потом, впоследствии, когда вот выяснилось спустя там где-то год, чуть больше, что этот случай был доказан. Не только это были подозрения, но были конкретные доказательства. Сами французы провели расследование и определили, там целая система у них была там подачи знаков, маяков, то есть кто передавал. И этот случай, он, наверное, один из немногих, который вот доказан. Да? То есть много очень случаев есть, когда мы только подозреваем, даже сейчас Харсон Ниманов фактически так вот подозревает. Но тот случай именно это был с доказательствами. Поэтому действительно так и было. Но что касается проверок, конечно, организаторы, они проводят тоже большую работу, чтобы как-то обезопасить игроков. И на входе в зал часто бывает какая-то рамка, немножко похожа, как в аэропорту, и вас могут сканировать специальным детектором на определение именно элементов электроники. Проверка. И еще бывает выборочно проверка после партии. Судья может, если играет, допустим, 10 человек, он может одного или двух проверить выборочно после каждого тура. То есть вы знаете, что всегда такая проверка тоже существует.
То есть не обыскивают на входе, да, так, с пристрастием? Как, кстати, в аэропорт, в аэропортах делают иногда.
Да, ботинки не снимает никто, то есть, да, там карман его выращивает, но еще до такой степени не дошли шахматисты. Фактически, мне кажется, шахматы — это все-таки игра джентльменская и очень много основан доверия, потому что вы здесь дорожите своей репутацией. Если вы однажды как-то провинились, то потом уже вам будет сложно вернуться в большой спор в шахматы. Шахматы все-таки, несмотря на то, что играют миллионы людей, круг шахматистов сильный, он достаточно ограничен. И поэтому мы видим, даже вот в тех самых элитных турнирах играют часто одни и те же люди, и новые имена появляются достаточно редко. И поэтому джентльменское соглашение такое идет, что игра будет честной и друг другу доверять. Поэтому даже чем сильнее турнир, чем его статус выше, тем меньше проверок зачастую бывает, потому что вот именно доверительные отношения между игроками возникают. И нет вот таких вот жестких проверок, которые могут быть, ну, как-то даже неприятные шахматисту, что его лишний раз проверяют.
Ну, а что делать? Тут, можно сказать, честность-то важнее, ну, или частота соревнований, скажем так. Скажите, а вот в онлайн-турнирах разнообразных, наверняка в период пандемии они были популярнее других, как вообще там можно без использования компьютера играть? Ну, то есть, вернее, как можно отследить использование компьютера? Человек же сидит у себя дома, у него, может быть, соседний компьютер или мобильный телефон, и вот он им пользуется. Или как-то все-таки пытаются оградить соперников от нечестности здесь?
Тема читерства, конечно, стала особенно актуальна, когда все больше шахматы перешли в онлайн. То есть, фактически, когда началась пандемия, очень много турниров перешло в онлайн-шахматы. И турниры достаточно серьезных, с хорошими призовыми, официальные турниры. И здесь очень много случаев было, когда шахматисты пользовались подсказками. И организаторы все больше и больше совершенствуют. Например, вот на онлайн-серии Магнуса Карлсона вам необходимо иметь две видеокамеры. То есть не только фронтальную, которая из ноутбука, но и вторая камера тоже должна показывать, что происходит в комнате. И микрофон должен быть включен. То есть организаторы могут слышать, что происходит в ближайших там метрах. Поэтому если вам кто-то прокричит из соседней комнаты, вполне возможно, что это будет услышано. Ну, конечно, наверное, и способы тоже улица совершенствуются, поэтому в это фактически и будет следующим вопросом для того, чтобы решить всем платформам и международной шахматной организации, как турниры проводить достаточно безопасно, чтобы избежать тех самых компьютерных подсказок. Потому что то, что написал Карлсон в своем письме, что он садится за стол и не понимает, с кем он играет, то ли это человек, или, может, это уже какой-то симбиоз человека с компьютером, да, что ему какие-то подсказки идут. Наверное, это станет каким-то вызовом будущего, особенно с развитием технологий, когда вот шахматы так близко приближаются к развитию искусственного интеллекта. Все-таки очень много технологий у нас похожих, и чем стремительно развиваются IT-технологии, тем больше вероятность, что и в шахматах они тоже будут использованы. Конечно, здесь Магнус Карлсон, его звонок, он прозвенел, и организаторы, и международная шахматная федерация будут все больше озадачено этими способами, как обезопасить нашу шахматную игру и по-прежнему, чтобы она стала джентльменской.
Владимир Алексеевич, ну вы представьте себе, буквально там, не знаю, десяток-другой лет, и происходит, ну, например, такое, в пломбу зуба вам имплантируют передающее устройство. А ведь наверняка до этого дело дойдет. И что, шахматы умрут? Или все-таки будем надеяться на благородство этих прекрасных людей, очень умных?
Ну, наверное, мы пытаемся предсказать в целом будущее развития человечества, и технологии, они будут развиваться. Конечно, я не исключаю, что и в шахматах тоже попытаются внедрить такие технологии, смотреть, как играть и как все-таки оставаться шахматистами. Это тот же самый допинг, потому что у шахматистов нет фактически того самого пресловутого допинга, который есть у других спортсменов. То есть нет этих доказанных препаратов, которые настолько улучшают работу мозга. Даже если вы пьете, например, чашечку кофе, то она кратковременно вам даст импульс, но потом у вас будет снижение мозговой деятельности. Но самый большой допинг – это вот компьютерные подсказки. Поэтому в шахматах, конечно, это будет задача номер один. Как вот это предупредить и с кем вы будете играть? То есть я думаю, что, конечно, будет подозрение развиваться тоже у шахматистов. Но многое здесь, как мы с вами говорили, будет заложено в человеческой натуре. То есть если человек в целом с хорошей репутацией, и он ей дорожит, и он будет играть во многих турнирах тоже, то его будут приглашать тоже организаторы на разные там мероприятия, то, конечно, он сам постарается играть максимально честно и здесь много держаться на доверии, то есть как вот в целом на доверии к человеку.
Ну, стало быть, все то же самое, да, если увидите вот это колебание результатов или серьезный прогресс у кого-то, значит, есть повод заподозрить. Ну, а в целом я подумал, ну, хорошо, ладно, бог с ним, с имплантированным устройством, а еще будут ментоскопировать спортсменов-шахматистов, вот и ходы будут прямо у них из мозга непосредственно на доску транслировать. Это уж так, сеанс футуризма. Еще хотел пару вопросов я задать о предстоящем матче на первенство мира по шахматам, в котором примет участие наш гроссмейстер Ян Непомнящий. Ну вот здесь, как вы, кстати говоря, оцените позицию Карлсона? Отказался же он играть, и теперь соперник у Непомнящего поменялся. И вообще вот расскажите ситуацию вокруг этого, как все происходит.
Магнус Карлсон, он уже после матча в Дубае говорил о своем намерении, что он, вероятно, откажется от следующего матча на первенство мира, если это будет не Алиреза Фируджа, да, молодой талантливый шахматист. И когда вот как раз президентом стал Ян Непомнящий, буквально через фактически неделю Магнус официально объявил, что все-таки он отказывается играть, хотя, наверное, у Магнуса были какие-то свои причины, причины. Это было решение не совсем однозначное. Тоже он думал, все-таки 5 матчей на первенство мира он провел. Но для нас, конечно, для нашей команды, тоже когда мы увидели то самое решение Магнуса, это была шокирующая новость. Мы до конца верили, что Магнус ищет какие-то варианты, чтобы поменять формат или как-то провести матч на первенство мира, чтобы он был максимально интересен. Но вот он сделал отказ. Я думаю, что еще увидим Карлсона в борьбе за звание чемпиона мира. Вполне возможно, что у него еще проснется аппетит.
В финале будет играть с Ниманом, да?
Ну, надеюсь, что нет все-таки. А сейчас официально уже ФИДЕ объявила, что следующим соперником, я не помню еще, в матче на корону шахматную будет китайский шахматист Тинг Лижэнь. Ну, это тоже очень сильный шахматист и один из лучших шахматистов мира. И поэтому мы все с нетерпением ждем этого матча. Пока даты еще не объявлены, но мы ожидаем, что матч будет весной, и к нему, конечно, активно готовимся.
Ну, вот смотрите, ведь первый матч Карлсону непомнящий проиграл, если память мне не изменяет, 7.5 на 3.5, там за несколько партий до конца завершился этот поединок. Может быть, наоборот, с Лижэнем-то попроще будет? Чего же вы так расстроились? Шансов-то, может быть, стало больше? Как вы ситуацию оцените?
Магнус Карлсен, конечно, стоит особняком, как игрок, как и великий игрок, может быть, он даже и величайший игрок в истории. Конечно, для Яны и для нас всех это было бы огромным вызовом снова встретиться с ним в титульном поединке. Наверное, его сила пока игры выше, чем у других шахматистов. Но здесь мы говорим о том, что если Карлсен отказался, вполне возможно, что ему не хватало мотивации. И именно этого может быть без избытком у китайского гроссмейстера, чей потенциал пока до конца не исчерпан. Он может еще прогрессировать в течение этого времени до матча, готовиться. Все мы знаем китайскую шахматную школу, как они хотят именно тоже своего чемпиона получить, сколько они вкладывают в женские шахматы и в мужские. У нас очень много матчей всегда проходит между Россией и Китаем. Последний раз это было в Китае, когда мы с ним играли товарищеский матч. И здесь соперник менее известен. То есть если сила Карлсона, она достаточно прогнозирована, это очень сильный шахматист, чемпион мира, и есть к чему готовиться, то Винклерем, он, конечно, будет очень сильно мотивирован, чтобы стать еще сильнее и подойти к этому матчу в новом образе, поскольку последние партии были за Яном, столкновение с Динг Лижэнем, но это, наверное, ни о чем не говорит. Класс у них очень похожий, стиль немножко разный, и будет очень увлекательная борьба, и я считаю, что матч будет очень интересный.
Расскажите, как вообще сейчас ситуация? Во многих видах спорта российских спортсменов не допускают до международных стартов в шахматах. Насколько я понимаю, все не так. Как это происходит и как активно участвуют россияне в разнообразных турнирах?
Сейчас действительно трудно российским шахматистам выступать на международной арене. То есть они выступают под нейтральным статусом, под флагом ФИДЕ в большинстве случаев. Командные соревнования пока у нас не проходят, но мы, конечно, ждем все-таки с нетерпением, чтобы наши сборные вернулись, чтобы были возможности для игры как у сборных, так и у всех шахматистов, чтобы наши спортсмены именно сидели за шахматную доску и занимались тем делом, которым посвятили всю свою жизнь. Любовь к шахматам, она всегда есть. И, конечно, у нас очень хорошие, сильные шахматисты, которые всегда украсят любой шахматный турнир. И мы, конечно, ждем, чтобы они в полной мере вступали на соревнованиях.
А есть ли оживление внутри российского календаря, как в других видах спорта, в том же фигурном катании, например, в футболе, происходит в связи с создавшейся ситуацией?
Буквально недавно завершился суперфинал чемпионата России по шахматам. Мужчин выиграл Даниил Дубов, у женщин Валентина Глунина. Сейчас тоже проходит очень сильный традиционный турнир Анатолия Карпова в Байковском, где многие сильные шахматисты, не только российские, но и за рубежа приехали поиграть. То есть совсем скоро будет в Москве тоже очень сильный турнир по быстрым шахматам. Поэтому турниры есть, действительно они проходят внутри России, и в этом плане шахматистов есть вот шанс получить тоже практику. Конечно, нам хочется, чтобы было еще больше возможностей, да, у шахматистов, и, ну, даже у сборной, чтобы она выступала там больше товарищеских матчей, вполне возможно. Например, на той же Олимпиаде недавно выиграл Узбекистан, и, конечно, это тоже было бы очень интересно сыграть со сборной Узбекистана, такой молодой, талантливой сборной, когда шахматисты так быстро прогрессируют, поскольку всегда очень эти матчи дают много для школ для развития. Как мы играли со сборной Китая, это всегда много давало для нашего развития, так и участие с другими сборами, оно всегда поднимает уровень шахмат на более высокий.
Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Владимир Поткин, международный гроссмейстер, чемпион Европы, один из тренеров сборной России, был в эфире «Радио Спутник». И я, Алексей Осин. Удачи вам и счастливо.